не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наши заседания судебные. Здесь Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Светлана Ростовцева и Сергей Бунтман. Я надеюсь, что в моем отсутствии суд был справедливым.
Суд был справедлив, да.
Никто не звонил, нет. И не говорил, что надо решить по-другому. СМС-ки не присылал сюда в чате, никто не давил.
Забыл огласить приговор. Все-таки, Сергей Александрович, без вас трудно вот со всем этим хозяйством. Управляться со всеми этими мониторами. Все было хорошо, но приговор оглашен не был.
Так.
Мы сегодня воздаем долги, я так понимаю, потому что утром, севши за компьютер, готовится к передаче, посмотрев на Гагаринский переулок за окном, названный в честь тех самых Гагариных. Да. Правда, надо сказать, что владение большое на самом деле поместье князей Гагариных в Конюшенной Слободе, собственно, в честь которого и был назван Гагаринский переулок в Москве. Вот. Оно не имеет непосредственного отношения к той ветви рода, которую представляет Матвей Петрович Гагарин. К нему имеет отношение Гагаринская улица в Петербурге.
Петербурге. Чудесная улица.
Да, была.
Кто бывал на крышах Гагаринской улицы, на чердаках и крышах, и смотрел оттуда на город, вот, вы поймете меня, что за... как я ее люблю.
Ну и была Гагаринская набережная сейчас, насколько я понимаю, набережная Кутузова в Петербурге. Вот. Но тем не менее, вот как двум насильникам Гагаринского переулка, вот, нам, конечно, надо особенно к этой теме относиться. Ну и еще один повод провести особо торжественное заседание. Сегодня 250-я передача.
Ура!
В цикле, да, ура, судебные товарищ. Процессы. Вот. Мы еще в конце января будем праздновать 5 лет, собственно, астрономических, но вот 250 передач прошло, за 5 лет мы всего 5 раз не выходили в эфир с новой передачей.
Ну, какой-нибудь послед передачи, вот, предыдущие Андрея Хазина, вот, что-нибудь бы нам... Вот,
ну, пора уже учреждать, по крайней мере, вот мы видим памятную медаль, сравнительно недавно отчеканенную в Сибири. Сюда, вот, да, первому губернатору Сибири, князю Матвею Петровичу Гагарину, вот о процессе, о судном его деле мы сегодня и будем говорить. Ну, во-первых, надо напомнить, что Гагарины – это один из самых старинных родов русской аристократии. Хотя они вот во времена уже отчетливые, скажем, во времена Алексея Михайловича, в петровские времена, они не очень высокие занимали посты, за редким исключением. Но вообще-то они ведут свой род напрямую от одного из младших сыновей Всеволода Большое Гнездо, которому в свою... То есть они Рюриковичи такие, несомненные абсолютно, и ему отец в свое время пожаловал Стародубское княжество, а Стародуб находился неподалеку от нынешнего Коврова Владимирской области, вот, соответственно, оттуда чрезвычайно разветвленное семейство. И надо сказать, что многие гагарины, в том числе и родственники Матвея Петровича, служили, что называется, по сибирскому ведомству. Потому что в 60-е годы 17 века его отец Петр Афанасьевич находился на воеводстве в Нарыме, а потом был переведен в Березов и то, в общем. Ну, Березов административно сейчас считается Урал, поскольку это Ханты-Мансийский автономный округ, но это полагали, конечно, Сибирью всегда. Ну и сам наш герой, такую относительно заметную службу, он тоже начинал в качестве, правда, второго, в качестве товарища воеводы в Иркутске. Воеводой был его старший брат. Ну вот он, соответственно, по Сибири послужил достаточно долго. Надо сказать, что вообще... Большая, не скажу большая, но большая часть его служебной биографии связана с Сибирью, хотя он отметился и в других местах. И вот в других местах проявляется его качество, которое, видимо, довольно много объясняет в этом деле. Он, безусловно, один из птенцов гнезда Петрова. Вот есть такая схема шаблонная, что петровские выдвиженцы – это все не старая аристократия, что это все...
Это неправда.
Это совсем неправда.
Да.
Да, там в достаточно равных пропорциях и подобные Меньшикову, кто выскочил совсем ниоткуда, да, или из совсем простых людей, или из какого-то мелкого служилого дворянства.
Но одновременно и Шереметьев благородный.
Шереметьев благородный. Да нет, мы встречаем там и тот же Репнин, который там дальше упоминается, мы встречаем там имена... вполне себе с точки зрения служебной истории рода блестящие. Вот что касается Матвея Гагарина, то первое дело, на котором он имел возможность, скажем так, Петр имел возможность оценить его деловые качества, после того, как он первый раз в своей биографии был отозван из Сибири. Дело в том, что всякие контрольно-финансовые ведомства делали на Матвея Петровича за его жизнь 60-летнюю три больших захода. И первый раз погореть он мог, и все три по поводу Сибири, конечно. И первый раз погореть он мог еще во времена своего, так сказать, юношеского нахождения на воеводстве, когда в 95-м году его отозвали из Сибири, и было начато следствие по делу о злоупотреблениях. Оно, правда, ничем особенным не закончилось, а в 1701 году Петру приходит в голову идея задействовать его на строительстве шлюзовой системы. И вот здесь, не имея никакой специальной подготовки, никакого инженерного образования, исключительно природные, скажем так, менеджерские качества, он, видимо, с этой работой, а мы прекрасно все представляем, что это одна из любимых игрушек Петра, строительство каналов, и он очень серьезно к этому относился, вот здесь он себя проявил наилучшим образом, благодаря чему, собственно, карьера его дальше начинает развиваться достаточно завидно. Причем он одновременно руководил строительством шлюзов в двух весьма удаленных друг от друга местах. С одной стороны, он строил шлюзы Вышневолоцкой системы, и один из них, насколько я понимаю, до сих пор так и называют, не шлюзы, простите, каналы.
Каналы.
Ну и шлюзы, разумеется,
ну,
тоже этой системы.
Каналы без шлюзов.
Да, и вот один из каналов, по-моему, до сих пор называется Гагаринским. И одновременно он строил фрагмент, который должен был соединить Волгу и Дон, соответственно, южнее Москвы, то ли в Тульской, то ли в Калужской стороне. А вот, тем не менее, он мотался где-то около 700 верст между этими пунктами, там ему его младшего брата в помощь дали, справился благополучно. Затем высокий карьерный взлет в 707 году, когда шведа ожидают, мы об этом, в общем, не часто вспоминаем, но вообще-то перед тем, как Карл повернул на Полтаву,
его
ожидали в Москве. И вот, собственно говоря, никто иной, как Матвей Петрович, был назначен комендантом Москвы с четкой царской инструкцией укреплять стены Кремля, укреплять Китай-город, то есть он готовил город к обороне от шведов. Тоже хорошо с этим справился. Был назначен главой сибирского приказа, то есть министром по делам Сибири он стал быстрее, чем первым сибирским губернатором, что вот на этой памятной медали отмечено. Вот здесь, те, кто нас смотрит в Ютьюбе, вы видите даты. Его губернаторство начинается с 1711 года. Это действительно так. В этом году он был назначен в Тобольск, он туда выехал. А если вы начнете искать портреты Матвея Петровича, потому что вот то, что мы здесь видим, это фантазия художника.
Ясно, да.
Это некий, так сказать, средний вот типовой...
Красавец такой.
Да, вельможа. Причем, я думаю, что художник, скорее всего, польстил Матвею Петровичу, потому что к моменту прибытия на губернаторство ему шел уже шестой десяток. Люди тогда сохранялись не очень хорошо, как правило, поэтому здесь он как-то выглядит моложе своих лет. Вы можете наткнуться на два портрета. Вот первый портрет, который иногда со знаком вопроса, а иногда и без знака вопроса атрибутируется. Вот где Кибовский? Нет,
где Кибовский?
Кибовского в студию, да. Вот второй портрет. Но вот если мы на них внимательно посмотрим, понятно, что оба недостоверны, потому что и там человек, изображенный на портрете, одет в одежду конца XVIII века, а не начала, да? Вот такой...
Ну, а это уж какой-то...
Радищев носил такой сюртук и так повязанный галстук, да? То есть это где-то лет через 70-80 после печальных событий, о которых сегодня пойдет речь. Так что достоверным портретом мы не располагаем. И это не случайно, это часть приговора по делу князя Гагарина. Все его изображения было повелено уничтожить. И, видимо, это было сделано с огорчающей историков тщательностью. Значит, Матвей Петрович, служа государю и отечеству, себя никогда не забывал. Он брал лихо, брал крупно, но надо заметить, что это характерная особенность вот этих самых птенцов гнезда Петрова. Петр об этой особенности своих, так сказать, выдвиженцев и приближенных знал достаточно хорошо. При этом надо заметить, что, опять же, вот, ну, казалось бы, есть две главные заповеди мздоимца. Одну из них Матвей Петрович выполнял свято. Она звучит «делись». «Делись со своими покровителями». Матвей Петрович делился, слал чрезвычайно дорогие подарки. Об этом чуть дальше будет разговор. А вот вторая заповедь «живи скромно, не выставляй свое богатство на показ», вот она как-то его обошла. Другое дело, что, конечно, и другие мздоимцы того времени выставляли на показ, но, например, в отношении того же Меньшикова, безусловно, короля российских воров, там было особое распоряжение Петра I Меньшикову жить широко, олицетворяя своей широкой жизнью, так сказать, благополучие государства российского, первого петербургского губернатора и так далее. В отношении Матвея Петровича такого отдельного указания мы не находим. Жил он действительно очень широко. Вот фасад дома, по сути, дворца, самого настоящего дворца, который был построен в Москве на Тверской улице. Но это изображение более позднего времени, да, видно, конечно, по костюму. Да. Но дом, на самом деле, вот в таком виде он был построен при Матвее Гагарине. Он сейчас уже не существует, его несколько раз реконструировали, зачем-то снесли уже в 20 веке третий этаж, а затем при реконструкции Мордвиновского дома там то, что от него осталось, было просто включено в общий архитектурный ансамбль. Сегодня мы не найдем уже практически ничего на Тверской от бывшего этого дворца. Но вот дом был совершенно фантастический, судя по описаниям тех, кто там бывал. Особенно производило впечатление на гостей система подвесных аквариумов. То есть человек поднимал, так сказать, голову и видел, что потолок прозрачный, и там экзотические рыбы плавают. Это даже вошло в народный фольклор. Вот зафиксировали такую народную песню. «Ах ты, сукин сын Гагарин, ты собака, а не барин, заедаешь харчевые, наше жалование, и на эти наши деньги ты большой построил дом среди улицы Тверской, за Неглинной, за рекой, со стеклянным потолком, с москворецкой водой, по фонтану введена, жива рыба пущена». Ну, надо заметить, что это целый канон таких народных злобных обличительных песен, потому что в начале XIX века мы, например, встретим с тем же самым размером и теми же словами песню про Аракчеева. «Ах ты, сукин сын Аракчеев, расканалия господин, всю Россию разорил». Такая неофициальная солдатская песня. Они все начинались со слов «Ах ты, сукин сын». Значит, вот как...
Как Камаринский мужик.
Как Камаринский мужик, совершенно верно, именно оттуда. Значит, брауншвейгский дипломат, посол при петербургском дворе Вебер, описывает обед, в котором он принимал участие, это еще до того, как Гагарин отъехал в Сибирь. Вот что он пишет. «Князь Гагарин в бытность моей в России давал посредственный, то есть не... особо парадный,
ну, да,
обычный, да, да, обычный, да, давал посредственный обед, на котором подано было более 50 рыбных блюд, различнейшим образом и на постном масле изготовленных, видимо, в пост было дело. Этот вельможа ел на серебре, жил великолепно и держал себя по-княжески, особенно когда был губернатором Сибири. Он провел меня в свой кабинет и показал икону, которая вся была унизана драгоценнейшими бриллиантами, и тамошние ювелиры уверяли меня, что эта святыня стоила князю 130 тысяч рублей».
непомерным.
Народная молва утверждает, что не менее роскошной была парадная выездная карета князя Гагарина. Ну и дальше народная молва, как ей положено, удержу не знает, и утверждает, что у лошадей в одной версии подковы были серебряные, в другой – золотые. Ну, понятно, что нет, потому что два таких мягких металла на подковы совершенно не годятся. Подковы должны быть, конечно же, из черного металла, но, тем не менее, само направление мысли более или менее понятно. И вот в 1711 году Гагарин отъезжает в Сибирь тобольским губернатором. Ну, надо напомнить, что как раз незадолго до этого проведена первая губернская реформа. Реформа, которую потом признали неудачной, потому что уж больно на крупные куски нарезали страну, и в результате управления был, конечно, весьма затруднено. Вот карта этой самой губернской реформы 1708 года. Вот они, 8 губерний. Ингерманландская, она же Петербургская, Архангелогородская, Смоленская, Московская, Киевская, Азовская, Казанская и вон она, Сибирская, настолько большая, что, собственно, в карту она не помещается и уходит туда,
и вот граница
на Дальний Восток.
По реке, по Яику
и
реке.
Вот по Уралу будущему пока по Яику, да, граница, соответственно, дальше киргиз-кайсацкие степи, джунгары, все те, с кем придется вести торговлю, контролировать торговлю сибирскому губернатору. Значит, чем он там занимается? Ну, во-первых, это традиционное занятие всех русских администраторов в Сибири, это сбор так называемых легких ясаков. Вот здесь современный уже художник изобразил, как он утверждает, самого князя Матвея Гагарина, принимающего у коренных народов мягкую рухлядь, то есть пушнину, да, основной, собственно говоря, чуть ли не единственное, чем платились вот эти так называемые легкие ясаки коренными народами. Значит, второе, чем должен был заниматься сибирский губернатор, это охрана границ и поддержание дипломатических отношений со всякими восточными богдыханами, султанами, царями, князьями, в общем, как бы они ни назывались. Причем на дипломатическую, собственно, сторону не так много приходилось, хотя переписка, например, с Пекином была достаточно интенсивной. В основном это касалось обеспечения внешней торговли. Значит, когда Гагарина назначают сибирским губернатором, то торговля с Китаем еще монополизирована государством. Выглядит она следующим образом. Раз в 3 года в Москве собирается китайский обоз. Каждый купец, который в этот обоз включается, он специально утверждается в сибирском приказе. Там не может быть посторонних людей. Вот так вот просто взять и влезть со своим товаром, это нельзя. Так сказать, это специально доверенные, проверенные люди. Год этот обоз добирается до Пекина. Затем он какое-то время торгует, продает и закупается там, и дальше ложится на обратный путь еще год. Вот поэтому раз в 3 года, собственно, эти обозы и проходили. Но дело в том, что сибирский губернатор, во-первых, на своем огромном отрезке обеспечивал этот обоз, и, во-вторых, следил за тем, чтобы туда кто-нибудь не влез. Ну, а человек, который следит за тем, чтобы никто лишний не влез, он, разумеется, обладает правом вставлять нужных людей. Mm-hmm. Вот одно из главных обвинений Гагарина будет заключаться в том, что он поставил дело так, что все, кто влезал посередине пути в этот необычайно выгодный обоз, это были люди ему не случайные. Родственники, свойственники, просто уважаемые люди. В общем, так сказать, сибирских купцов взял на строгий ошейник.
Тут у нас пишет Наталья: зря вот вы смеетесь, в Сибири до сих пор все так.
Вполне допускаю. Вполне допускаю.
И нам не смешно.
Нет. Ну, не то чтобы совсем не смешно. Хотя, конечно, 300 лет такой преемственности наводят на размышления. Значит, это то, что потом, кстати говоря, именно при Гагарине в государственной монополии будет проделана щелочка и разрешат частную торговлю, правда, под государственным присмотром. Из этого уже после казни Матвея Петровича вырастет то, что назовут впоследствии кяхтинской торговлей. По пограничному населенному пункту Кяхта, который был последним российским на пути вот этих самых караванов. Дальше из Кяхта они шли на Ургу, ну и дальше уже там на Пекин. И вот вокруг этой самой торговли, назовем уж ее сразу кяхтинской, да, там, конечно, творились совершенные и беззакония, и все, что на свете можно только себе представить. Вот тут-то и был сделан второй, так сказать, заход на эту дичь, второй заход на Матвея Петровича Гагарина. Была учреждена специальная следственная комиссия во главе с одним из князей Волконских с целью рассмотреть многочисленные жалобы на сибирского губернатора.
Да, и вот эта поразительная история, мы ее продолжим через несколько минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Все не так, ребята!
И мы продолжаем. И вот действительно вот нам едет
следственная комиссия Волхонского. Но работа следственной комиссии Волхонского, скажем так, не задалась. И связано это, как простодушно будет докладывать потом лично на допросе у Петра глава следственной комиссии князь Волхонский, было связано с тем, что я говорил про первую заповедь взяточника «делись». Так вот, Матвей Петрович слал очень дорогие подарки Екатерине Первой, и еще пока не первой, да, просто жене Петра, и именно от нее придет указание, значит, следователям особенно не рыть. Потом, когда Петр Волконского уже самого арестует и будет его допрашивать, то Волконский будет отвечать, что он действовал по просьбе царицы, ибо не хотел поссорить августейшую черту. На что
читу,
якобы...
Да.
Читу, да, прошу прощения. На что якобы государь, значит, собственноручно, можно сказать, сказал следующее. «Скотина, ты бы нас не поссорил. Я просто задал бы своей жене хорошую трепку. Она ее все равно получит, а вот ты будешь повешен». И было учинено по сказанному. Волконский был повешен. Значит, дело в том, что как раз в это время разворачивается система, которая не приживется. Система фискалов. Система негласных доносчиков.
Да, вот она, вот это вот тогда вот она при Петре вот
совершенно
пошла.
Верно.
Да.
Дело в том, что Петр Алексеевич, он руководил государством, будучи убежден, что если к любому делу приставить контролялу, а к нему пару-тройку проверял, то все будет хорошо и относительно честно. Поэтому он учредил глас надзор, то есть прокуратуру, которая приживется и существует по сей день, а при ней, или точнее параллельно ей, учинил негласный надзор вот этих самых фискалов во главе с обер-фискалом Нестеровым, который сыграет в этом деле очень важную роль, но в конечном итоге тоже закончит свою жизнь на эшафоте по обвинению в казнократстве. И вот, собственно говоря, эти фискалы вот сделают второй заход на Матвея Петровича неудачный. Ну, а дальше им займется специально созданная так называемая майорская комиссия, или их еще называют майорскими комитетами, майорскими канцеляриями. Почему майорскими? Было 6 вот этих специальных расследовательских, как мы бы сегодня сказали, аудиторских канцелярий. Из 6-4 возглавлялись гвардейскими майорами. Вот одной из них, собственно, и займется, одна из них и займется сибирскими делами, руководил ею Иван Ильич Дмитриев-Мамонов. Еще один Рюрикович из смоленских захудалых Рюриковичей. Его биография – это абсолютная глава Петровской эпохи из учебника нашей истории. В 1700-м он сражался при Нарве, затем будет вторая Нарва, затем будет сражение при Лесной, затем будет Полтава. Во всех этих важнейших сражениях Северной войны дальше будет экспедиция в Финляндию. То есть это человек, сказать, во всех крупных военных предприятиях того времени принимавший участие, он военный. И, несмотря на это, он оказался очень цепким, очень грамотным, очень умелым, ловким аудитором, тоже не зная ни бухгалтерского учета, ни каких других особенных наук. Значит, в составе этой комиссии были еще 4 асессора, известные имена: Лихарев, Пашков, отец того Пашкова, который построил дом Пашкова в Москве, Шамордин, Бахметьев. Вот эта вот компания начала рыть, копать, благо в доносах из Сибири недостатка не было, и в конечном итоге они накопали совершенно фантастические суммы неуплаченных как прямых, так и косвенных налогов. Матвей Петрович почувствовал легкое беспокойство, вернул в казну 200 тысяч, это абсолютно фантастическая сумма, да? Но на него выкатили еще 350 с лишним тысяч недоимок, на что он попросил списать на непредвиденные расходы 270 на снаряжение экспедиции, на строительство, дескать, он свои деньги тратил, а оставшиеся там, так сказать, 770 с чем-то тысяч, обещал в скором времени вернуть товарами. Ну, надо сказать, что Матвей Петрович действительно очень много строил. Здесь справедливо кто-то из наших слушателей упомянул роман Алексея Иванова «Тобол». Да, там да. Идет речь как раз об этих временах и об этом, об этих строительствах. При Гагарине в Сибири строились дороги, при Гагарине в Сибири строились укрепленные пункты. Вот самый знаменитый из них, ну, современный, разумеется, фото, это единственный в Сибири каменный Кремль, Тобольский Кремль. Вот он построен, ну, точнее, большая часть его построена как раз во времена первого губернатора, даже русло реки отвели на 2 километра, чтобы она не подмывала вот этот холм, на котором построен Кремль. Мостились дороги, учреждены 3 школы, в том числе одна цифирная. За короткий период его правления, 8 лет, построено более 30 православных церквей. Он вел очень активно поддерживал миссионерскую деятельность. Снаряжено несколько экспедиций, в том числе знаменитая экспедиция за золотым песком майора Бухгольца, с которой тоже все очень туманно в смысле отчетности. В общем, вцепился Дмитриев Мамонов в губернатора. Правда, не сразу последовало царское распоряжение брать. Пока идет следствие, следователи сидят в Москве, а губернатор находится там, где ему положено, в Тобольске. Его даже вызывают в 18 году на суд над царевичем Алексеем, и его подпись стоит в числе, так сказать, прочих судей, то есть вроде как ему демонстрируют доверие. При том, что царь уже проинформирован об этих совершенно фантастических суммах. И вот здесь как раз у большинства исследователей возникает труднопреодолимый соблазн связать окончательное падение сибирского губернатора не с его воровством. Понимаете, действительно, воровали практически все. Как царь-батюшка лично учил своего любимца Александра Даниловича и периодически на него всякие опалы накладывал и, так сказать, в ссылки отправлял, но не в такие, в которые он поедет, там, в Березов, а имеется в виду, удалял от себя, там, бросал на всякие, так сказать, скучные участки работы, это мы все знаем. Похоже, что Петр достаточно снисходительно к этому относился и считал, что главное их, воров, время от времени приручивать, чтобы они в казну, так сказать, возвращали хотя бы что-то. И, собственно говоря, князь Матвей Петрович он возвращает.
Да.
И, видимо, он исходит из того, что, значит, он сможет и дальше так действовать. Видимо, как раз в этот период времени он пишет письмо, такое, что называется, заявление об увольнении без даты. Современным языком. «Припадая к ногам Вашего Величества, прошу милосердия и помилования ко мне погибающими. Разыскивают много и взыскивают на мне управление во время ведения моего сибирской губернии и покупки алмазных вещей и алмазов, что я чинил все не по приказному обыкновению. И я, раб ваш, приношу вину свою перед Вашим Величеством, яко пред самим Богом, что правил сибирскую губернию и делал многие дела просто, непорядочно и неприказным поведением. Так же многие подносы и подарки в почести отдел принимал, и раздачи иные чинил, что и не надлежало, и в том погрешил пред Вашим Величеством, и никакого ни в чем оправдания, кроме виновности своей, принести Вашему Величеству не могу, но со слезами прошу Ваше Величество помилования для милости Всевышнего к Вашему Величеству, сотвори надо мною многократно многобедном милосердие, чтобы я отпущен был в монастырь для пропитания, где бы мог окончить живот свой, а за преступление мое на движимом, недвижимом моем имении, да будет воля вашего величества». И вот тут, похоже, появляется новый сюжет. Нестеров его изобрел ли, Дмитриев Мамонов ли, еще кто-то. Вроде как были какие-то показания допрошенных шведских офицеров. Дело в том, что очень много шведских пленных, но это все, кто читал Тобол, так сказать, там это все очень подробно изображено. Очень много шведов отправили в Сибирь, там, собственно говоря, они очень неплохо жили у князя Матвея Петровича, который, в общем, им благоволил и выделял средства, и ценил их, ему это тоже потом будет поставлено в вину. Так вот, возник сюжет. Князь Матвей Петрович планирует отделение Сибири и основание отдельного сибирского царства с собою во главе. Что конкретно в пользу этого вроде бы говорил? Во-первых, на него донесли, что он сформировал особый шведский полк. Только ему лично подчиненный и никому больше. Ну, сразу вспоминается сюжет из 20 века. Одной из главных причин падения, последнего падения всесильного маршала Победы Жукова связывают с тем, что якобы донесли, что он формирует там личный спецназ. И вот этот спецназ потом, да, так сказать, для каких, собственно говоря, действий. Значит, вот этот шведский полк, затем якобы было начато в Сибири свое производство пороха. На первый взгляд, нам сегодня покажется, ну, молодец, сокращает транспортные расходы. Нужен порох, нужен экспедиция за экспедицией, да, служилых людей в Сибири много. Че возить? Порох вещь недорогая в производстве, да? Че ее возить, черт знает откуда, солонецких завод? Давайте ее прямо, так сказать, тут производить. Но дело в том, что производство пороха всегда было под особым надзором государства, и государство всегда очень подозрительно относилось к попыткам производить свой собственный порох. У Строгановых были неприятные во второй половине XVI века за производство своего собственного пороха. В общем, одним словом, это такое очень надежное обвинение. В конечном итоге в 19 году велено князя везти в Москву и уже здесь им заниматься. Ну, конечно, разумеется, нашли. Нашли расписок на неучтенные суммы. Более того, необычная достаточно вещь. Один из аудиторов, майор Лихарев, поехал непосредственно в Сибирь собирать, так сказать, компромат. При этом от царя он имел инструкцию, цитирую: «Ехать тебе в Сибирь и там разыскать о худых поступках бывшего губернатора Гагарина, о всем против данного тебе реестру подлинно. Его царское величество изволил приказать о нем Гагарине сказывать в городах Сибирской губернии, что он, Гагарин, плут и недобрый человек, и в Сибири уже ему губернатором не быть, а будет прислан на его место иной». Ну, презумпции невиновности в тогдашней российской конституции еще не было. Формула эта должна была облегчить Лихареву следствие. Самые главные слова: губернатором ему уже не быть, прислан будет иной. То есть говорите свободно, не бойтесь, что он вернется и отомстит. Ну, а дальше, собственно говоря, комиссия насчитала там совершенно сумасшедшие суммы. Говорят, что Петр несколько раз посылал к Гагарину в темницу обещание, что к нему отнесутся милостиво, и что не тронут его имений, и, так сказать, с его родными и потомками все будет хорошо, если он во всем сознается. Ну, трудно сказать, в чем, собственно, сознается. Назовет какие-то еще укрытые суммы, какие-то клады. Или Петр действительно ждал признания политического, да, признания вот то, чего он требовал от Алексея за несколько лет до этого. Дескать, признайся, что ты не просто от гнева отцовского сбежал с любовницей, а что ты злоумышлял, что ты на мое место метил. Скорее всего, если это правда, то, скорее всего, второе. То есть это вот именно петровская линия, придать этому делу политический ход. Применялись пытки, и дыба, и кнут. В конечном итоге материалы были сведены в дело, из дела был, как положено, мы много раз про это рассказывали, был выделен так называемый экстракт, ну а 14 марта 2021 года составлено специальное сенатское присутствие, и вот смотрите, какие блестящие имена в составе присутствия: князь Меньшиков, граф Апраксин, граф Головкин, женат, его сын женат на дочери, значит, Гагарина. Граф Мусин-Пушкин, вторая дочь Гагарина, отказалась выходить за сына графа и предпочла уйти в монастырь. Толстой, еще не граф, но через 3 года будет назначен, Петр Андреевич. Граф Матвеев, князь Голицын, князь Кантемир, барон Шафиров, дочка Шафирова замужем за сыном, значит, Гагарина. Вот они постановили приговорить к смертной казни. Понятно, что они руководствовались указаниями. Все движимое и недвижимое имущество князя было конфисковано в казну. Из него потом будет выделена вдовья доля, приданная вдовы, и ей возвращено. Все остальное будет роздано различным приближенным царя. 16 марта 1721 года Гагарин был повешен. Повешен прямо под окнами юстицколлегии. Причем при всем присутствовали царь, большое количество придворных и родственники казнимого. Ну, а дальше какой-то вывих петровской, весьма нездоровой психологии, назовем ее так, после того, как казнь была совершена, прямо тут же будет дан поминальный обед, на который заставят прийти родственников, значит, будут обслуживать слуги в траурных нарядах, будет стрельба траурная на Царицыном лугу по этому поводу. Но, правда, телу не дадут спокойно упокоиться в земле. Виселицу несколько раз будут перевозить в разные районы Петербурга. 7 месяцев останки будут висеть, так сказать, на устрашение. Ну, а затем судьба окончательная неизвестна. Где похоронен Матвей Гагарин? Есть на этот счет несколько различных противоречащих друг другу версий. Вот такая вот история. Кто-то считает, что это было показательное делом с доимцем. Ну, может быть.
Может быть.
Похоже, что
Похоже, что
сработало вот это вот петровская, так сказать, комплекс Мазепы. Да? Он так Мазепе верил, а Мазепа его предал. Это ведь было совсем недавно. Да? Да. Прошло 10 с небольшим, там, 12 лет.
Вот.
И вот похоже, что именно это сработало.
Вот такая история. Ну, а мы с вами под Новый год мы переходим к процессам литературных прототипов.
Вот Евгений Дятлов в сериале «Тобол», соответственно, в роли Матвея Гагарина.
Да, похож на медаль.
Похож.
Да. Суд над Франсуа Пико по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Уже Великобритании, правильно.
Да.
Франция, 1807 год. Это прототип, один из прототипов Эдмона Дантеса.
Да. Совершенно верно.
Второе. Суд над первым Франсуа Ласнером по обвинению в убийстве и грабеже. Это один из прототипов Раскольникова.
У нас был другой прототип. Да. У нас был, значит, крестьянин-убийца. А здесь вот француз, оставивший свои знаменитые мемуары, еще Пушкин их читал. Так что это дело
так
очень интересное.
Так что 1835
это вот
год,
тот прототип, который за теорию отвечает.
Да.
Способ убийства взят у другого, а вот теория у Ласнера, конечно.
Судебное дело Розалии Онни, обитательницы публичного дома, укравшей кошелек у посетителя, 1874 год, Россия. Прототип Катюши Масловой.
Совершенно верно. Это потрясающая совершенно история. Если вы ее выберете, мы расскажем о загадке. Там есть очень интересная загадка. Кто был прототипом Нехлюдова. Расскажем, как Кони рассказал это Толстому. Толстой предлагал самому Анатолию Федоровичу это написать. В общем, тут есть чем поживиться.
И у нас суд над Корнетом Бартеневым, обвиненным в убийстве возлюбленной. 1890 год, Россия. Это прототип дела Корнета.
Да, надо сказать, что это один из самых знаменитых рассказов Бунина. Я в одном сборнике, который у меня есть, бунинских рассказов, прямо им начинается список.
Да. Суд, наконец-то, над Карлайлом Харрисом, убийцей собственной жены. Это один из прототипов Клайда Гриффитса, американская трагедия Драйзера. 1892 год, собственно.
Тоже у нас был процесс другого прототипа, а это вот впервые.
Хорошо. Много нам дали материала писатели знаменитые. Так что голосуйте, и мы с вами встретимся в следующее воскресенье.
До свидания.
Нет, ребята, все не так, все не так.